Еще и по сейчас Митя, бывало, сомневался, не зря ли он в тот осенний день разомкнул уста. Минутный порыв, понуждение чувствительного сердца положили конец тихим радостям безмолвного уединения. Очень уж жалостно было смотреть, как убивается в гипохондрии папенька, который только что вернулся из Петербурга, куда ездил обнадеженный смертью Киклопа, да не солоно вернулся. День за днем, прямо с утра и до вечера, Алексей Воинович горько плакал, воздымал к небу руки и проклинал жестокую судьбу, обрекшую его прозябать в подмосковном ничтожестве на 2800 рублей годового дохода безутешным родителям двух выродков — никчемного балбеса и бессловесного дурачка. В доме было тихо. Маменька терзалась головными воперами. Братец спрятался на чердаке, чтобы не высекли. Дворовые тоже позатаились. И тогда Митя принял великодушное решение. Пускай папеньке хоть в чем-то будет облегчение. Пускай утешится по поводу младшего отпрыска, который никакой не дурачок, и слова произносить, если пожелает, очень даже умеет. Сначала для практикума попробовал говорить вслух сам с собой. Раньше, конечно, тоже иногда разговаривал в монологическом регистре, но беззвучно, одними губами. А тут обнаружилось, что голос за мыслью никак не поспевает. Эта скороговорливость и потом осталась. Так что не всякий ее и понять мог, особенно если Митя увлечется какой-нибудь интересной мыслью. Тут еще следовало учесть папенькину бурливость чувств. Произнесенная фраза должна была быть короткой и завершиться, прежде чем Алексей Воинович начнет бурно восклицать и тем испортит всю эффектность. Самое простое — войти и поздороваться. Но не по-русски, невидаль для трехлетка, а на иностранном языке. И коротко, и впечатлительно. Вошел в столовую, где у окна рыдал папенька, рассыпав незавитые и даже нечесанные локоны по подоконнику. Сказал, стараясь выговаривать французские звукосочетания в точности, как мосье де Шамон: «Бон матен, папа!» Папенька обернулся. То ли не расслышал, то ли решил, что почудилось. Страдальчески поморщился, простонал: «Поди, поди, дитя неразумное!» И рукой на дверь показал, а сам зарыдал еще пуще. Вот как от Митиного вида расстроился. Тогда Митя ему про разумность и неразумие процитировал из Паскалевых «Пансе». Как раз накануне ночью книгу прочел и многие максимы слово в слово запомнил, до того хороши. Есть две крайности — перечеркивать разум вовсе и признавать один лишь разум. Вышло еще эффектнее, чем хотел. Недооценил Митя папенькиной чувствительности. Алексей Воинович, прослушав максиму, закатил глаза и пал в обморок. А когда очнулся, увидел над собой оконфуженное лицо меньшого сына, бормотавшего по-русски, по-французски и по-немецки слова утешения, то воздел руки к небу и возблагодарил провидение заявленное чудо. Потом папенька долго ахал и дивился, узнавая, что малыш может и по-латыни читать, и в разных науках сведущ изрядно. Но более всего родители поразили Митина памятливость и сноровка в арифметических исчислениях. Ну, запоминать интересно, невелико чудо, хотя бы даже и целыми страницами. Это он папеньке легко объяснил. А вот про цветные цифры растолковать затруднился, ибо и сам не очень понимал, как в мозгу совершается арифмометрическая механика. Тут было так. Единица, она белая. Двойка — малиновая. Тройка — синяя. Четверка — желтая. Пятерка — коричневая. Шестерка — серая. Семерка — алая. Восьмерка — зеленая. Девятка — лиловая. Ноль — черный. Кто этого не видит, бестолку и объяснять, что когда берешь, к примеру, число 387, оно на вроде трехцветного леденца, сине-зелено-алое. Перемножаешь его с числом 129, бело-малиново-лиловым, все цифры вмиг переплетаются в толстую многоцветную косичку, колоры перетекают из одного в другой, и дальше просто называй образовавшиеся части спектра подряд. Вот и выйдет искомое 49923. То ж и при делении. Папенька послушал-послушал невнятные разъяснения и вдруг наподобие Архимедаса Сиракузского, как закричит «Эврика!», подхватил Митеньку на руки и побежал на маменькину половину. Там пал на колени и стал целовать маменьку в живот прямо через платье.
— Что вы делаете, Алексис? —
вскричала та испуганно. — Лобзаю, благословенное ваше чрево, произведшее на свет Геракла учености, а вместе с тем проложившее нам дорогу к Эдему. Воззрите, любезная Аглая Дмитриевна, на сей плод чресел наших. В тот миг и родился Прожект. Во времена папенькиного детства много говорили о маленьком музыканте Моцарте, которого отец возил по Европе, показывал монархам и получал за то немалые награды и почести. Чем Дмитрий Карпов хуже немецкого натурвундера? В музыке не сведущ. Да кому она у нас в России нужна, сия глупая забава? Свет государыня хоть оперы с симфониями слушает, но больше для назидательности и привития придворным изящного вкуса. А сама, рассказывают, иной раз и засыпает прямо в ложе. Не нужно никакой музыки. В столице все только и говорили, что о новом увлечении ее величества, шахматной забаве. Многие кинулись изучать умственную игру. Папенька тоже купил доску с фигурами, выучился головоломным правилам, ну как пригодится. Увы, не пригодилось. У царицы и без Алексея Карпова было с кем повоевать в шахматы. А если предъявить ее величеству небывалого партнера, прималенького мальчишечку, от горшка два вершка, это будет кунштюк получше Моцарта. Бледнее от страха разочароваться, звенигородский помещик перечислил своему удивительному отпрыску правила благородной игры. И, разумеется, свершилось чудо. А вернее, никакого чуда не произошло, ибо шахматные премудрости показались поднаторевшему в цветных исчислениях Мите сущей безделицей. В первой же партии трехлеток одержал над отцом решительную викторию. А вскоре обыгрывал всех подряд, давая в авантаж королеву и в придачу пушку. Отныне в жизни карповского семейства и прежде всего самого младшего его члена все переменилось. Гераклу учености наняли полдюжины преподавателей для постижения всех известных человеческому роду наук, и успехи юного Митридата, так теперь именовали бывшего Митюшу, превосходили самые смелые чаяния счастливого родителя. Раз в месяц нарочно ездили в Москву покупать новые книги, какие только Мите пожелает. Крестьянам и в Утешительном, и в дальней деревне Карповке для того назначили специальную подать книжную. По полтине в год с ревизской души, либо по две курицы, либо по 3 фунта меда, либо по мешку сушеных грибов. Это уж как староста решит. Митя в доме стал самый главный человек. Если сидит в классной комнате, все говорят шепотом. Если читает книгу, опять же все ходят на цыпочках и разувшись. А поскольку новоявленный Митридат все время либо учился, либо читал, стало в господском доме тихо, шепотно, будто на похоронах. Нянька-малаша теперь тиранствовать над мальчиком не могла. Не хочет спать — не укладывала. Не хочет каши — насильно не пичкала. Очень за это убивалась, жалела. Однажды, когда Митя при всех домашних блестяще сдавал экзамен по немецкому, стрекача на 7 наречий, много быстрее учителя, нянька молвила, пригорюнясь: «Ишь, как жить-то поспешает! Видно, недолго заживет сердешной». Папенька услыхал и велел выпороть дуру, чтоб не каркала. Конечно, в новой Митиной жизни не все были розы. Хватало и терниев. К примеру, очень докучал братец. Завидовал, что малька теперь одевали по-взрослому, в кюлоты с чулками, в сюртучки и камзолы. То ущипнет из-под тишка, то уши накрутит, то в башмак лягушонка подложит. Пользовался мучитель, что Митя придерживался стоической философии и брезговал доносительством. Да что с неразумного взять? Одно слово — эмбрион. Через год Митридат был готов. Хоть сажай в карету и вези прямо к государыне или даже в Академию де Сиянс. Лицом в грязь не ударит. Дело медлилось за малым, подходящей оказией. Как чудесного отрока государыне предъявить и заодно себя показать? Маменьку по понятной причине брать с собой ко двору не предполагалось. Оказии ждали еще 2 года, пока в Москву не пожаловал благодетель Лев Александрович. За это время Митя великую энциклопедию всю превзошел и увлекся интегральными исчислениями, что на папенькин взгляд уж и лишнее было. Алексею Воиновичу ожидание давалось тяжело, как отцу девицы красы, у которой никак не составится достойная партия, а девка тем временем перезревает, застаивается. Одно дело четырехлетний шахматист, и совсем другое — почти семилетний. А Митя ничего, не томился. Жить бы так и дальше, с книгами да уроками. Папеньку вот только было жалко.